Он старалась получше рассмотреть большие мерцающие самоцветы. Ее сердце начало биться чуть быстрее. Духозаклинатель выглядел в точности как тот, что они с братьями нашли во внутреннем кармане отцовского сюртука. Ясный человек в оранжево-белом одеянии направились в сторону Шалан, продолжая разговаривать. Как поведет себя Ясно теперь, когда возможная будущая ученица наконец-то настигла ее? Рассердится из-за опоздания? Шалан нельзя было ни в чем обвинить, но людям свойственно думать, что тот, кто ниже их по статусу, способен на неразумные поступки. Как величественную пещеру, в которой она уже побывала, это помещение вырезали в скале, но оно было обставлено куда богаче. С потолка свисали изысканные люстры, украшенные заряженными самосветами, в большинстве своем темно-фиолетовыми гранатами, которые относились к наименее ценным камням. Даже если так, все равно одно лишь количество ламп, излучавших фиолетовый свет, превращало люстру в маленькое состояние. Еще больше Шалан поразили симметрия узоров и красота этих драгоценных подвесок, которые висели на каждой люстре. Когда Ясно приблизилась, девушка смогла расслышать, что она говорит. «Понимаете, что это повлечет за собой недовольство обителей?» — сказала женщина на алитийском. Он очень походил на родной веденский Шалан, и ее еще в детстве обучили этому языку. «Да, светлость», — ответил пожилой мужчина с редкой белой бородой и бледно-серыми глазами, чье открытое доброе лицо казалось очень обеспокоенным. Его голову венчала плоская цилиндрическая шляпа той же оранжево-белой расцветки, что и роскошные одежды. Может, какой-нибудь королевский мажордом? Нет, самосветы на его пальцах, то, как он себя ведет, то, как светлоглазые прислужники подчиняются ему. «Буря-отец», — подумала Шалан, — «да ведь это наверняка сам король, не брат Ясный, Элокар, но король Харбранта, Таравангиан». Девушка поспешно склонилась в сообразном поклоне, который принцесса заметила. «Ваше Величество, у ревнителей здесь большой авторитет», — спокойно проговорила еретичка. «Как и у меня», — возразил король. «Ни о чем не волнуйтесь». «Хорошо», — согласилась Ясно. «Ваши условия приняты. Отведите меня туда, и я посмотрю, что можно сделать. Если позволите, по пути я кое с кем поговорю». Принцесса резко взмахнула рукой, приказывая Шалан присоединиться к ним. «Разумеется, светлость». Правитель будто подчинился Ясне. «Харбранд — очень маленькое королевство, просто один единственный город. А вот Алеткар — одно из самых сильных в мире». Принцесса Алети, несомненно, превосходила харбрандского монарха в реальной власти, что бы там ни говорил протокол. Шалан поспешила следом за Ясной, которая чуть отстала от короля, обсуждавшего что-то со своими придворными. «Светлость!» — подала голос девушка. «Я Шалан Давар. Вы назначили мне встречу, но, к моему глубокому сожалению, я не застала вас в Думадаре. Ты не виновата», — ответила Ясна, небрежно махнув рукой. «Ты не могла успеть. Посылая то письмо, я даже не знала точно, куда отправлюсь после Думадари». Принцесса не рассердилась. Это хороший знак. Шалан чувствовала, как ее волнение спадает. «Я впечатлена твоей настойчивостью, дитя», — продолжила Ясно. «Честно говоря, не ожидала, что ты последуешь за мной так далеко. После Харбранта я собиралась перестать оставлять тебе записки, потому что предположила, что ты сдалась. Большинство сходят с дистанции». «Большинство?» «Выходит, это было что-то вроде испытания, и Шалан его прошла?» «Да, безусловно», — задумчиво продолжил Ясно. «Возможно, я и впрямь разрешу тебе подать прошение об ученичестве у меня». Шалан от потрясения чуть не споткнулась. «Подать прошение? Разве она этого еще не сделала?» «Светлость», — осторожно начала соискательница. «Я думала, что... ну, ваше письмо...» Принцесса устремила на нее пристальный взгляд. «Я разрешила тебе со мной встретиться, юная госпожа Давар, но не обещала, что возьму тебя в ученицы. Обучение и забота о подопечной — занятия, на которые у меня в данный момент нет ни терпения, ни времени, но ты проделала долгий путь. Я приму твою просьбу во внимание, однако пойми, у меня строгие требования». Шалан скрыла гримасу. «Никаких истерик», — отметила Ясно. «Это хороший знак. Истерики, светлость. У светлоглазой?» «Знала бы ты», — сухо ответила Ясно. «Однако хороших манер недостаточно, чтобы получить это место. Насколько глубоки твои познания?» «Глубокие в одних областях», — призналась Шалан, и, помедлив, прибавила. и прискорбно мелкий в других. Понятно. Король впереди них, похоже, торопился, но был достаточно стар, чтобы даже его быстрый шаг казался медленным для молодых женщин. «Тогда давай разберемся, что к чему. Отвечай правдиво и не преувеличивай, потому что я быстро раскрою твое вранье. Изображать ложную скромность тоже не надо. Не терплю жеманниц. Да, светлость?» «Начнем с музыки. Как бы ты оценила свои способности?» «Светлость, у меня хороший слух», — честно сказала Шалан. «Меня учили играть на цитре и на свирели, но пою я лучше, чем играю. Вряд ли сумею сравниться с маститыми певицами, которых вам доводилось слышать, и все же худшие меня не назовешь. Я знаю большинство исторических баллад наизусть. Спой мне куплет из песенки «Адрин». «Здесь? Дитя я не люблю повторять». Шалан покраснела, но начала петь. Это было не лучшее ее выступление, но голос звучал чисто, и она не перепутала слова. «Хорошо», — сказала ясно, когда Шалан остановилась, чтобы перевести дух. «Языки?» — девушка на миг замялась, не в силах отвлечься от яростных попыток вспомнить следующий куплет. «Языки? Я, как видите, знаю ваш родной элитийский. Сносно читаю на тайлинском и хорошо говорю на азирском. Могу объясниться на силайском, но читать на нем не умею». Принцесса никак это не прокомментировала. Соискательница занервничала. «Письмо?» — спросила ясно. «Я знаю все старшие и младшие региональные глифы и могу их каллиграфически изобразить. Большинству детей это по силам. Охранные глифы, которые я рисую, знакомые считают довольно впечатляющими». «Охранные глифы?» — переспросила ясно. «У меня были основания предполагать, что ты хочешь стать ученой, а не апологетом суеверной чепухи». «Я вела дневник с юных лет», — продолжала Шалан, — «чтобы практиковаться в письме». «Мои поздравления. Если мне понадобится кто-то, чтобы написать трактат о набивном пони или отчет об интересном камешке, найденном во время прогулки, я пошлю за тобой». «Ты можешь предложить мне что-то, демонстрирующее твои истинные способности?» Шалан покраснела. «Со всем уважением, светлость, вы же получили мое письмо, и оно было достаточно убедительным, чтобы вы согласились на эту аудиенцию». «Резонно», — ясно кивнула. «Тебе понадобилось много времени, чтобы до этого дойти. Как у тебя с логикой и сопутствующими искусствами?» «Я изучила основы математики», — сказала Шалан, все еще растерянная, и часто помогала отцу с несложными расчетами. «Я прочитала собрание сочинений Тормоса, Нашена, Ниали Справедливого и, конечно, Ноходана, Плачини». «Это еще кто?» «Нет, Габротин, Юстер, Маннелинс, Ясик, Шауки, дочери Хасветы». Шалан съежилась от досады и снова покачала головой. Последнее имя было явно шиноварским. Неужели у шинцев вообще есть мастера логики? Ясно и впрямь ожидала, что ее вероятная ученица окажется знакома с такими малоизвестными текстами. «Понятно. Ну а с историей как?» «История». Шалан съежилась еще сильнее. «Я — это одна из тех областей, в которых я заметно отстаю, светлость. Отец так и не смог подыскать для меня подходящую наставницу. Я читал исторические книги, которые ему принадлежали. А именно, полные издания тем Барлешелхан в основном», — ясно пренебрежительно махнула рукой. «Это едва ли стоило писать. Темы, в лучшем случае, собрание сплетен об исторических событиях. Прошу прощения, светлость. Досадный пробел». «История — самая важная из литературных малых искусств. Твои родители должны были уделить этой области особое внимание, если они рассчитывали отправить тебя учиться у историка вроде меня». «Светлость, мои обстоятельства необычны, юная госпожа Давар. Невежество едва ли стоит считать необычным. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, что оно представляет собой естественное состояние человеческого разума. Многие рьяно защищают его святость и ждут, что их усилия сочтут впечатляющими». Шалан снова покраснела. Она понимала, что обладает кучей недостатков, но запросы ясны, непомерны. Девушка молчала, продолжая идти рядом с высокой принцессой. «Этот коридор когда-нибудь закончится?» Она была так растеряна, что даже не смотрела на картины, мимо которых проходила. Они завернули за угол, углубляясь в толщу скалы. «Что ж, перейдем к наукам», — недовольно проговорила ясно. «Что ты можешь сказать о себе в этом смысле?» «У меня разумные познания в науках, каких можно ожидать от девушки моих лет», — произнесла Шалан чуть жестче, чем хотела. «И это значит, я разбираюсь в географии, геологии, физике и химии, углубленно изучала биологию, поскольку могла этим заниматься с позволительной степенью самостоятельности в имении моего отца. Но если вы думаете, что я способна, не моргнув глазом, решить головоломку Фабризана, то, скорее всего, будете разочарованы. Юная госпожа Давар, по-твоему, у меня нет права предъявлять к своим потенциальным ученицам разумные требования? Разумные? Ваши требования столь же разумны, как те, что предъявили 10 вестникам в день доказательств. Со всем уважением, светлость, вы ждете, что ваши вероятные ученицы уже будут мастерами наук. Возможно, в этом городе есть пара 80-летних ревнителей, которые соответствуют вашим запросам. Они могли бы попытаться занять этот пост, хотя из-за глухоты, скорее всего, не расслышали бы вопросы, чтобы на них ответить. «Понятно», — протянула ясно. «С родителями ты разговариваешь в такой же дерзкой манере», — Шалан поморщилась. Время, проведенное среди моряков, весьма ослабило ее контроль над собственным языком. Неужели она преодолела весь этот путь лишь для того, чтобы оскорбить Ясну? Девушка подумала о своих беспомощных братьях, которые старательно изображали, что дом в полном порядке. Неужели ей придется вернуться к ним с пустыми руками, безрассудно истратив такой шанс? Светлость, я с ними так не говорю. И с вами не должна была. Простите. Что ж, по крайней мере, тебе хватает смирения признать ошибку. И все же я разочарована. Как же твоя мать решила, что ты готова для ученичества? Светлость, моя мать умерла, когда я была совсем маленькой. И отец снова женился. На Мализе Гевельмар, если не ошибаюсь. Шалан потрясла ее осведомленность. Дом Давар очень древний, но по силе и значению весьма заурядный. То, что ясно знала имя мачехи Шалан, говорило о многом. Моя мачеха недавно скончалась. Она не посылала меня в ученичество к вам. Я взялась за это самостоятельно. Мои соболезнования. Возможно, тебе лучше быть с отцом, заниматься семейными делами и стать его отрадой, а не тратить мое время. Мужчины впереди опять свернули. Ясно и Шалан последовали за ними и оказались в боковом узком коридоре с узорчатым красно-желтым ковром на полу и зеркалами на стенах. Шалан повернулась к Ясне. «Отец во мне не нуждается». «Что ж, так оно и есть на самом деле. Но я нуждаюсь в вас, как и показало это собеседование. Если невежество так сильно вас раздражает, разве не будет правильным дать мне шанс от него избавиться?» «Ты не первая, госпожа Давар. Ты 12-я в этом году, кто просит меня об ученичестве».
12-я?
Подумала Шалан. «За год!» А она-то решила, что женщины держатся подальше от Ясной из-за ее враждебности к обителям. Они достигли конца узкого коридора, завернули за угол и увидели к вящему изумлению Шалан место, где огромный кусок скалы упал с потолка. С десяток прислужников стояли там, и лица у некоторых были обеспокоенные. Что же случилось? Большую часть мусора явно успели убрать, хотя в потолке многозначительно зияла дыра. Сквозь нее не было видно неба, они все время шли вниз и, вероятно, находились глубоко под землей. Массивный камень выше человеческого роста заблокировал дверь в левой части коридора. Попасть в комнату не было никакой возможности. Шалан показалось, что она слышит по ту сторону какие-то звуки. Король подошел к камню и попытался успокоить собравшихся. Потом вытащил из кармана платок и вытер морщинистый лоб. «Превратности проживания в доме, который вырезан прямо в скале», — пробормотала ясно, приближаясь быстрым шагом. «Когда это случилось?» «Похоже, принцессу не вызвали в город специально ради этого. Король просто воспользовался ее появлением». «Во время недавней великой бури, светлость», — сказал Таравангиан. Он покачал головой, и его жидкие белые усы затряслись. «Дворцовые архитекторы, возможно, сумеют проделать дверь в комнату, но для этого нужно время, а следующий шторм случится всего через несколько дней. Кроме того, если мы начнем тут все ломать, потолок может снова обрушиться».
«Ваше Величество, я полагала, Харбранд защищен от великих бурь», — удивилась Шалан и ясно бросила на нее быстрый взгляд.
«Город-то защищен, девушка», — проговорил король. «Но гора за нами принимает на себя всю силу удара. Иногда на той стороне случаются лавины, и весь горный массив содрогается».
Он посмотрел на потолок. «Обвалы очень редкие, и мы считали, что эта часть достаточно безопасна. Но камень есть камень», — перебила его ясно. «И нельзя определить, нет ли где-то под самой его поверхностью слабой жилы». Она изучила монолит, упавший с потолка. «Это будет нелегко. Я, вероятно, потеряю очень ценный фокальный самосвет».
«Я...» — начал король, снова вытирая лоб. «Если бы у нас был осколочный клинок,
Принцесса перебила его взмахом руки. «Я не пыталась пересмотреть условия нашей сделки, Ваше Величество. Доступ в Полонеум того стоит. Вам следует послать кого-то за мокрыми тряпками. Пусть большая часть слуг перейдет в другой конец коридора. Вам я рекомендую сделать то же самое».
«Я останусь», — сказал король.
Придворные, включая здоровяка в черной кожаной керасе, видимо, капитана его личной гвардии, тут же запротестовали. Король заставил всех умолкнуть взмахом морщинистой руки. «Я не стану прятаться как трус, когда моя внучка попала в ловушку!»
Неудивительно, что он так расстроен. Ясно не стало спорить. Шалан видела по лицу, что ее не очень-то беспокоит мысль о том, что король рискует жизнью. Тоже, по всей видимости, относилась и к самой Шалан, потому что ясно не приказала ей отойти. Подошли слуги с мокрыми кусками материи и раздали всем. Принцесса отказалась. Король и его гвардейцы прижали ткань к лицу, прикрывая рот и нос. Девушка взяла свой кусок. Зачем он нужен?
Пара слуг передали несколько мокрых тряпок через щель между скалой и стеной, тем, кто был заперт внутри. Потом все слуги поспешили отойти подальше.
Ясно осматривала и ощупывала валун.
«Юная госпожа Давар», — сказала она, — «какой метод вы бы применили, чтобы рассчитать массу этого камня?»
Шалан моргнула. «Ну, думаю, я бы спросила Его Величество. Его архитекторы, скорее всего, это уже сделали».
Ясно наклонила голову на бок. «Элегантный ответ. Верно, Ваше Величество?»
«Да, светлость Халин», — подтвердил король. «Он весит примерно 15 000 кавалей».
Ясно посмотрела на Шалан.
«Удачный ход, юная госпожа Давар. Ученый должен знать, что не следует тратить время на поиски уже известных сведений. Это урок, о котором я иной раз забываю».
Девушка воспрянула духом, услышав это. Она ведь уже заподозрила, что ясно скупа на похвалы. Означало ли это, что принцесса все еще раздумывает над вопросом о ее ученичестве? Ясно подняла свободную руку, на которой блестел фабриаль. Сердце Шалан забилось быстрее. Она еще не видела душу заклятия собственными глазами. Ревнители использовали свои фабриали тайком, и она даже не знала, что отец обладает одним, пока они его не нашли. Конечно, тот не работал. Такова была одна из основных причин того, что Шалан здесь. Самосветы в духозаклинателе Ясны были громадными, из самых больших, что когда-нибудь видела Шалан, и каждый стоил много сфер. Один — дымчатый кварц, безупречно черный и блестящий, второй — бриллиант. Третий оказался рубином. Всем трем гранильщик, граненый камень удерживал больше буресвета, придал удлиненную форму. Ясно закрыла глаза и прижала руку к упавшему валуну. Подняла голову, медленно втянула воздух. Два камня на тыльной стороне ее ладони начали светиться ярче прежнего. Дымчатый кварц так засиял, что на него трудно было смотреть. Шалан затаила дыхание. Она осмелилась только моргнуть, запечатлевая сцену в памяти. На одно долгое растянутое мгновение все замерло. А потом прозвучал низкий гул, будто где-то вдалеке несколько певцов пропели без слов одну чистую ноту в унисон. Рука ясно погрузилась в камень, валун исчез. В коридоре взорвалась вспышка густого черного дыма. Его хватило, чтобы ослепить Шалан. Казалось, рядом с ней вспыхнуло 1000 костров и запахло горелой древесиной. Девушка запоздало прижала к лицу мокрую тряпку и упала на колени. Странное дело, у нее заложило уши, как при спуске с большой высоты. Пришлось сглотнуть, чтобы избавиться от этого ощущения. Она плотно зажмурилась, глаза начали слезиться и затаило дыхание. В ушах у нее шумело. Когда все прошло, поморгав, Шалан увидела, что рядом к стене привалились король и его гвардеец. Дым все еще клубился у потолка, в коридоре сильно воняло. Ясно стояла с закрытыми глазами, словно не замечая дыма, хотя ее лицо и одежду покрывали хлопья сажи, они также оставили отметины на стенах. Шалан о таком читала, но все равно была потрясена. Ясно преобразовала валун в дым, и поскольку плотность дыма намного меньше плотности камня, в результате получился взрыв. Значит, у Ясны действительно есть работающий инструмент. И очень мощный к тому же. 9 из 10 духозаклинателей годились лишь для ограниченных трансформаций. Создание воды из зерна или камня, создание из воздуха или ткани простых каменных домов с одной комнатой, более совершенный духозаклинатель, вроде того, каким владела Ясна,
мог выполнить любую трансформацию, в буквальном смысле превратить одну субстанцию в другую. Должно быть, ревнители весьма возмущены тем, что такая могущественная священная реликвия находится в руках человека, не входящего в орден, а ведь она еще и еретичка. Шалан с трудом поднялась на ноги. Девушка продолжала прижимать тряпку ко рту и вдыхала влажный, но свободный от пыли воздух. Она сглотнула, в ушах что-то снова щелкнуло, давление в коридоре возвращалось к норме. Миг спустя король бросился в освободившийся дверной проем. Маленькая девочка и несколько ее нянечек вместе со слугами сидели по другую сторону и кашляли. Король сжал внучку в объятиях. Она была столь мала, что еще не носила рукав скромности. Ясно открыла глаза и моргнула, словно на миг перестала понимать, где находится. Глубоко вздохнула, но не закашлялась. Она даже улыбнулась, как будто запах дыма ей нравился. Потом повернулась к соискательнице и устремила на нее пристальный взгляд. «Ты все еще ждешь ответа? Боюсь, тебе не понравится то, что я скажу». «Но вы не завершили свои расспросы». Шалан вынуждала себя быть отважной. «Вы точно не станете делать вывод, пока не узнаете все?» «И чего же я не знаю?» Ясно нахмурилась. «Вы не спросили меня о женских искусствах. Вы не учли рисование и живопись. Я всегда находила их бесполезными». «Но ведь это тоже искусство!» — в отчаянии возразила Шалан. «Это были ее главные умения. Многие считают изобразительное искусство самым утонченным из всех. Я принесла образцы. Я покажу вам, что умею!» Ясно поджала губы. «Искусство легкомысленное. Я все взвесила, дитя, и я не могу тебя принять. Прости!» У Шалан упало сердце. «Ваше Величество!» — сказала Ясно королю. «Я бы хотела отправиться в Полонеум». «Сейчас?» — спросил король, баюкая внучку. «Но у нас будет праздник». «Ценю ваше приглашение, однако у меня всего в избытке, кроме времени». «Разумеется», — согласился король. «Я сам вас туда проведу. Спасибо за все, что вы сделали». «Когда я услышал, что вы просите разрешения на вход...» Он продолжал болтать, а принцесса безмолвно следовала за ним по коридору. Девушка прижала сумку к груди, убрала с рта ткань. 6 месяцев погони! Ради вот этого?» Она сжала тряпку от досады, и грязная от сажи вода потекла между пальцами. Ей хотелось плакать. Наверное, она бы и впрямь расплакалась, если бы оставалась тем же ребенком, что и полгода назад. Но все изменилось. Она изменилась. «Если Шалан потерпит неудачу, дом Давар падет!» Девушка почувствовала, как ее решимость удвоилась, хотя она все-таки не смогла удержать несколько слез разочарования, что выкатились из уголков глаз. «Нельзя сдаваться до тех пор, пока Ясно не прикажет властям заковать настырную ученицу в цепи и выкинуть прочь». Ступая на удивление твердо, Шалан направилась в ту же сторону, куда ушла Ясно. 6 месяцев назад братья узнали ее отчаянный план. Она станет ученицей Ясной Халин, ученой, еретички, не ради знаний, не ради славы, но чтобы узнать, где принцесса, хранить свой духозаклинатель и украсть его. Глава 6. 4-й мост. «Мне холодно. Мама, мне холодно. Мама, почему я все еще слышу дождь? Он закончится». Записано Вевишес, 1172, 32 секунды до смерти. Наблюдалась светлоглазая девочка, около 6 лет. Тлакф выпустил всех рабов из клеток. На этот раз он не боялся, что они сбегут или поднимут бунт. Только не здесь, где вокруг пустошь, а неподалеку 100 с лишним тысяч вооруженных солдат. Каладин вышел из фургона. Они заехали в одну из лощин, похожих на кратеры. На востоке вздымались ее зазубренные каменные стены. Землю очистили от растительности, и босые ноги скользили по размокшей почве. В углублениях собрались лужицы дождевой воды. Воздух был свежим и чистым. Солнце ярко светило над головой, хоть из-за восточной влажности все казалось сырым. Каладин видел вокруг признаки того, что армия здесь уже давно. Война шла со смерти прежнего короля, то есть почти 6 лет. Все рассказывали истории о той жуткой ночи, когда дикари Паршенди убили короля Гавелора. Мимо маршировали отряды, следуя указателям в виде нарисованных на каждом перекрестке кругов. В лагере было множество длинных каменных казарм, а палаток куда больше, чем Каладин разглядел сверху.
Духа заклинателей нельзя использовать для постройки абсолютно всех убежищ. После вони арабского каравана это место пахло хорошо, да и запахи знакомые. Дубленая кожа, смазанное оружие. Однако солдаты в большинстве своем выглядели неопрятно. Они не были грязными, но и не казались достаточно дисциплинированными. Бродили по лагерю небольшими группами в расстегнутых мундирах. Кто-то тыкал пальцем в сторону рабов и глумливо смеялся. «И это войско великого короля? Отборные силы, что сражаются за честь Алеткара?» К ним Каладин жаждал присоединиться. Блад и Тек внимательно следили за тем, как Каладин встает в строй вместе с остальными рабами, ожидая какого-нибудь фокуса. Но момент не подходил для провокаций. Каладин уже видел, как наемники ведут себя вблизи от регулярных войск. Блад и Тек играли свои роли, выпячивая грудь и держа руки на оружии. Пинками загоняя рабов в строй, они ударили одного дубинкой в живот и грубо выругали. Каладину не приблизились. «Королевская армия!» — пробормотал стоявший рядом с ним темнокожий раб, что говорил о побеге. «Я думал, нас отправят в шахты!» «Что ж, все неплохо обернулось. Будем чистить уборные и ремонтировать дороги!» «Да чего же странно радоваться чистке уборных или труду на палящем солнце!» Каладин надеялся на кое-что другое. «Надеялся!» «Да, оказывается, он все еще помнит, что такое надежда. Копье в руках!» Враг, с которым можно встретиться лицом к лицу. У него еще есть шанс это испытать. Тлак беседовал со светлоглазой женщиной в платье густого малинового цвета, явно важной персоной. Ее темные волосы были забраны в сложную высокую прическу, в них мерцали заряженные аметисты. Она походила на Лараль, какой та в итоге стала. Наверное, четвертого или пятого дана, жена и письмоводительница какого-нибудь офицера из этого лагеря. Тлакф начал расхваливать свой товар, но женщина вскинула изящную руку. «Работорговец, я вижу, что покупаю», — сказала она с мягким аристократическим выговором. «Оценю их без твоей помощи». Светлоглазая двинулась вдоль строя в сопровождении нескольких солдат. Ее платье было скроено по моде алетийской знати. Шелковое, длинное, плотно облегающее в верхней части с ровными юбками. Она застегивалась по бокам на пуговицы от талии до шеи. Маленький воротничок расшит золотом, длинный левый рукав прятал ее защищенную руку. Мать Каладина ограничивалась куда более практичной перчаткой. Судя по лицу женщины, увиденное не очень-то ей понравилось. «Эти люди истощены и больны», — сказала она, принимая у молодой помощницы тонкую трость, которой приподняла волосы одного из рабов, изучая клеймо на его лбу. «Ты просишь два изумрудных броума за голову?» Тлакф начал потеть.
«Возможно, полтора?
И на что они мне? Таких грязнуль я не подпущу к еде, а для большей части остальной работы у нас есть паршуны».
«Моя госпожа, если вы недовольны, я могу отправиться к другим великим князьям».
«Нет», — отрезала дама и ударила раба, который отпрянул, когда она принялась его разглядывать. «Один с четвертью. Они могут рубить для нас дрова в северных лесах». Она замолчала, заметив Каладина. «Так-так, а этот экземпляр получше остальных».
«Я предполагал, что он вам понравится».
Тлакф подбежал к покупательнице.
«Раб довольна!»
Она подняла трость, вынуждая Тлакфа умолкнуть. На губе у нее была небольшая ранка. Измельченный корень сквернасора ей бы помог. «Сними рубаху, раб!» — скомандовала она. Каладин посмотрел прямо в эти голубые глаза и ощутил почти необоримое желание плюнуть в лицо светлоглазой. «Нет». Нет, он не мог себе этого позволить. Не сейчас, когда появился шанс. Он вытащил руки из мешкообразного одеяния, и оно упало до талии, открывая грудь. Несмотря на 8 месяцев рабства, Каладин все еще был мускулистым, не в пример остальным. «Слишком много шрамов для юноши», — задумчиво проговорила аристократка. «Ты солдат?»
«Да».
Девушка Спрэн шмыгнула к женщине, изучая ее лицо. «Наемник?»
«Армия Амарама», — ответил Каладин. «Гражданин, второй Нан.
Бывший гражданин», — встрял Тлакф.
«Он был...»
Светлоглазая снова заставила работорговца замолчать, взмахнув тростью и бросила на него строгий взгляд. Потом той же тростью она отвела волосы со лба Каладина и уставилась на него, цокая языком. «Глифшаш!» Несколько солдат шагнули вперед, схватившись за мечи. «Там, откуда я родом, таких рабов просто казнят».
«Им везет», — сказал Каладин.
«И как же ты сюда попал?»
«Кое-кого убил».
Каладин осторожно подбирал лживые слова.
«Пожалуйста», — подумал он, обращаясь к вестникам, — «пожалуйста». Он уже так давно ни о чем не молился. Женщина приподняла бровь.
«Светлость, я совершил убийство. Напился и сделал несколько ошибок. Но я могу обращаться с копьем не хуже других. Отправьте меня в войско вашего великого князя. Позвольте мне снова сражаться».
Было странно так врать, но эта женщина ни за что не позволит Каладину взять оружие в руки, если решит, что он дезертир. Пусть лучше считает, что он совершил убийство по неосторожности.
«Пожалуйста», — подумал он, — «так хотелось снова стать солдатом». В какой-то миг это показалось самой славной вещью, о которой только можно мечтать. Куда лучше умереть на поле боя, чем растратить свою жизнь, вынося чьи-то ночные горшки.
Твлакв шагнул к даме, бросил взгляд на Каладина, вздохнул.
«Он дезертир, Светлость, не слушайте его».
«Нет!» Яростная вспышка гнева уничтожила надежду. Каладин протянул руки к Твлакву. «Он задушит эту крысу! Он...» Что-то с хрустом ударило его по спине. Он охнул, зашатался и упал на одно колено. Дама отпрянула, обеспокоенно прижав защищенную руку к груди. Один из солдат схватил Каладина и опять поставил его на ноги.
«Что ж», — сказала она наконец, — «очень жаль».
«Я могу сражаться!» — прорычал парень сквозь боль. «Дайте мне копье! Позвольте мне!»
Светлоглазая подняла трость, вынуждая его умолкнуть.
«Светлость!» — проговорил Твлакв, не глядя на Каладина. «Я бы не доверил ему оружие. Он действительно убийца, да еще и непокорный. Не раз затевал бунты против своих хозяев. Я не могу продать его вам, как закабаленного солдата. Совесть мне этого не позволит», — работорговец помедлил. «И люди в его фургоне. Он мог их всех сбить с толку своими разговорами о побеге. Моя честь требует, чтобы я вас предупредил».
Каладин стиснул зубы. Он едва сдерживался, чтобы не попытаться напасть на солдата, стоявшего позади, схватить его копье и потратить последние мгновения своей жизни, пытаясь воткнуть оружие во внушительное брюхо Твлаква. Почему? Какое Твлакву дело до того, как с Каладином будут обращаться в этой армии?
«Не стоило мне рвать его карту», — подумал Каладин. «Обиду возмещают чаще доброты».
Одна из поговорок его отца. Женщина кивнула и двинулась дальше. «Покажи мне этих людей. Я все же их возьму из-за твоей честности. Нам нужны новые мостовики». Твлакв с готовностью кивнул. Задержавшись на миг, он склонился к Каладину.
«Я не могу рассчитывать на то, что ты будешь вести себя прилично. Люди в этом войске станут винить работорговца, который утаил важные сведения».
«Мне жаль», — и поспешил прочь. Каладин подавил рычание, высвободился из схватки солдат, но остался в строю.
«Ну и ладно. Рубить деревья, строить мосты, сражаться в армии — какая разница? Он просто будет продолжать жить. Они отняли его свободу, семью, друзей и, самое главное, его мечты. Больше они уже ничего с ним не смогут сделать».
Закончив инспекцию, дама взяла у своей помощницы доску для письма и что-то быстро записала на закрепленной там бумаге. Твалкв отдал ей журнал, в котором было указано, насколько каждый раб успел выплатить свой выкуп. Судя по тем страницам, которые успел разглядеть Каладин, ни один из них не выплатил ничего. Возможно, Твалкв подделал цифры. На этот раз Каладин, скорее всего, позволит зачислять все свое жалование в счет долга. Пусть подергаются, когда поймут, что он не даст себя обмануть. Что они сделают, если он и впрямь приблизится к тому, чтобы отработать всю сумму? Наверное, он никогда этого не узнает. В зависимости от жалования мостовиков, подобное могло занять от 10 до 50 лет. Светлоглазая дама отправила большинство рабов рубить лес. С полдюжины самых тощих попали в столовые, невзирая на то, что она говорила раньше. «А этих?» — велела дама, указывая тростью на Каладина и других рабов из его фургона. «В мостовые расчеты. Скажите Ламарилу и Газу, что с высоким следует обращаться с особой осторожностью». Солдаты рассмеялись, и один из них тычками и пинками направил Каладина и остальных в нужную сторону. Молодой раб терпел. У этих людей не было причин нежничать, и он не хотел давать им повод вести себя еще грубее. Если солдаты и ненавидели кого-то сильнее наемников, то только дезертиров. По пути он не мог не заметить знамя, реющее над лагерем. На нем был тот же символ, что и на солдатских мундирах. Желтая глифпара в виде башни и молота на темно-зеленом поле. Это было знамя великого князя Саадеса, верховного правителя родного округа Каладина. Что направило его сюда? Каприз судьбы или ее же злая шутка? Солдаты расслабленно отдыхали. Даже те, кто был на дежурстве, и улицы в лагере усеивали отбросы. Вокруг было полным-полно людей из обоза, проституток, работниц, бондарей, бакалейщиков и погонщиков скота. По импровизированным улицам этого наполовину города, наполовину военного лагеря, даже бегали дети. Еще здесь были паршуны. Носили воду, копали канавы, таскали мешки. Это его удивило. Разве война идет не с паршенди? Неужели никто не опасался бунта? Похоже, нет. Эти паршуны работали с той же покорностью, что и те, которых он видел в поде. Может, так и надо? Алети сражались с другими алети у него на родине. Почему бы и здесь паршунам не быть по обе стороны конфликта? Солдаты повели Каладина в северо-восточную часть лагеря, и путь оказался долгим. Хотя каменные казармы были совершенно одинаковыми, край лагеря все время менялся, как зазубренный горный хребет. Старые привычки вынудили Каладина запомнить дорогу. Там, куда они пришли, высоченная стена оврага была разбита бесчисленными бурями, и сквозь брешь открывался обширный вид на восток. Это открытое пространство давало хорошую возможность войску собраться, прежде чем спуститься по склону на сами расколотые равнины. На северной окраине поля располагался небольшой отдельный лагерь, в котором было несколько десятков казарм, а в центре — лесной склад, где работали плотники. Они рубили те коренастые деревья, что Каладин видел на равнине снаружи, снимали с них волокнистую кору и распиливали на доски. Другая группа плотников собирала из этих досок большие конструкции.
«Мы будем работать с деревом?» — спросил Каладин.
Один из солдат грубо рассмеялся и ответил.
«Вы будете мостовиками!»
Воин указал туда, где несколько человек весьма жалкого вида сидели на камнях в тени казармы и пальцами ели что-то из деревянных мисок. Их пища выглядела до боли похожей на баланду, которой рабов кормили в караване Твлаква. Каладина снова пихнули, и он, спотыкаясь, спустился по пологому склону к казарме. Другие рабы последовали за ним. Солдаты гнали их, как скот. Никто из сидевших у казармы на них даже не взглянул. На этих мужчинах были кожаные жилетки и простые штаны. Кто-то носил грязные рубахи с воротом на шнуровке, кто-то и вовсе был по пояс голым. Эта грязная, замученная компания выглядела немногим лучше рабов, хотя и казалась чуть сильнее.
«Газ, новобранцы!» — крикнул один из солдат.
В тени, поодаль от обедавших, отдыхал мужчина. Он повернулся, явив лицо, покрытое таким количеством шрамов, что борода росла клочками. Газ оказался одноглазым, имевшийся глаз был карим и не утруждал себя повязкой. Белые узлы на плечах выдавали в нем сержанта, и он был поджарым и крепким, как все, кто по опыту Каладина уже много времени провел на войне.
«Вот это ходячая немочь?» — спросил Газ, приближаясь, что-то жуя.
«Да они стрелы не остановят!»
Солдат рядом с Каладином пожал плечами и от души пнул его напоследок.
«Светлость Хашель велела с этим сделать что-нибудь особенное. С остальными сам решай!»
Солдат кивнул своим напарникам, и они поспешили прочь.
Газ окинул рабов взглядом. На Каладина он посмотрел в последнюю очередь.
«У меня есть военная подготовка. Я служил в армии великого лорда Амарама.
Мне нет до этого дела», — резко ответил Газ и сплюнул что-то черное.
Каладин поколебался.
«Когда Амарам...» «Да что ты заладил?» — рявкнул Газ. «Служил под началом какого-то заурядного землевладельца. Ну и что?» «Хочешь меня этим впечатлить?»
Каладин вздохнул. Он уже встречал таких людей, младших сержантов, без надежды на продвижение по службе. У них вся радость жизни заключалась в возможности повелевать теми, чья участь была еще более жалкой.
«Что ж, ладно. У тебя клеймо раба», — Газ фыркнул. «Сомневаюсь, что ты вообще держал копье в руках. Как бы то ни было, придется тебе снизойти до нас, лорденыш».
Девушка Спрэн спорхнула откуда-то и рассмотрела Газа. Потом закрыла один глаз, подражая ему. По какой-то причине ее вид заставил Каладина улыбнуться.
Газ, наверное, истолковал его улыбку. Он нахмурился и шагнул вперед, наставив на парня палец.
В тот же миг в лагере хором запели горны. Плотники вскинули голову, а солдаты, которые сопровождали Каладина, припустили со всех ног в центр лагеря.
Рабы рядом с Каладином взволнованно завертели головой.
«Буря, отец!» — ругнулся Гас. «Мостовики! Вперед! Вперед, обормоты!»
Он начал пинками поднимать людей, что обедали. Они побросали свои миски, вскочили, вместо положенных ботинок на них были обычные сандалии.
«Ты, лорденыш!» — сказал Гас, ткнув пальцем в Каладина.
«Я же не говорил!»
«Клянусь преисподней, мне плевать, что ты говорил! Теперь ты в четвертом мосту!»
Он махнул рукой в ту сторону, куда направились мостовики.
«Остальные ждите вон там! Я вас позже разделю! Двигайтесь, или я велю подвесить вас за ноги!»
Каладин пожал плечами и побежал за мостовиками. Они оказались одной из команд, что выбирались из казарм или выныривали из переулков. Их, похоже, здесь было довольно много. Примерно 50 казарм, в каждой, допустим, 20 или 30 человек. Значит, мостовиков в этом войске приблизительно столько же, сколько солдат во всей армии Амарама. Отряд Каладина пересек лагерь, лавируя между досками и кучами опилок, и приблизился к большой деревянной штуковине. Она явно перенесла немало великих бурь и несколько битв. Ее поверхность была иссечена и покрыта дырками, напоминавшими следы от стрел. Выходит, мостовик — это от слова «мост». «Да, верно». Это и впрямь был деревянный мост, футов 30 в длину и 8 в ширину. В передней и задней части, скошенный, он не имел перил. Центральную часть сколотили из толстых досок и мощных несущих балок. Вокруг лежали где-то 40-50 таких же сооружений, видимо, по одному на каждую казарму, по отряду на мост. Рядом собирались около 20 мостовых расчетов. Газ где-то раздобыл деревянный щит и блестящую булаву. Но для них ни того, ни другого не нашлось. Он быстро проверил расчеты, остановившись перед четвертым мостом, сержант помедлил, а потом требовательно спросил: «Где ваш старшина?»
«Умер», — ответил один из мостовиков. «Кинулся в ущелье чести прошлой ночью».
Гас выругался.
«У вас когда-нибудь появится старшина, который протянет больше недели, клянусь бурей? Стройтесь, я побегу рядом. Будете слушать мои приказы. Выберем другого старшину, когда увидим, кто выживет!»
Гас ткнул пальцем в Каладина.
«Ты, лорденыш, сзади! Остальные шевелитесь! Забери вас, буря, я не потерплю еще одного выговора из-за придурков! Вперед! Вперед!»
Рабы принялись поднимать мост. Каладин пристроился сзади, он слегка ошибся в расчетах. Похоже, на одно такое сооружение требовалось от 35 до 40 человек. Места хватало для 5 спереди и сзади, 3 под мостом, 2 по бокам и для 8 в длинной части, хотя у этой команды людей было недостаточно. Каладин присоединился к команде. Похоже, конструкцию делали из очень легкого дерева, но она все равно оказалась безумно тяжелой. С глухим стоном Каладин высоко поднял свою часть моста и встал под ним. Другие расположились по всей длине моста, и постепенно конструкция легла им на плечи. По крайней мере, снизу были перекладины, за которые можно держаться. У других мостовиков имелись жилетки с наплечниками. Они смягчали давление и компенсировали разницу в росте. Каладину жилетку не дали, так что деревянные перекладины врезались ему прямо в кожу. Он ничего не видел. Под мостом имелось углубление для головы, но обзор по всем направлениям переграждало дерево. У тех, кто стоял по краям, обзор был лучше. Каладин подозревал, что боковые места ценились больше. Дерево пахло маслом и потом.
«Вперед!»
— донесся снаружи приглушенный голос Газа. Парень запыхтел, когда команда перешла на бег. Он не видел, куда бежит, и старался не споткнуться, пока мостовой расчет продвигался по восточному склону к расколотым равнинам. Вскоре Каладин истекал потом и в полголоса ругался. Дерево терло и рвало кожу на его плечах, и уже потекла кровь.
«Ну ты и дурак!» — сказал кто-то рядом.
Каладин глянул вправо, но деревянные рукоятки закрывали обзор.
«Ты...» — еле выговорил молодой раб. «Ты со мной разговариваешь?»
«Не стоило оскорблять Газа!» — голос звучал приглушенно. «Он время от времени позволяет новичкам бежать в наружных рядах. Очень редко!» Каладин попытался ответить, но воздуха не хватило. Он считал, что находится в лучшей форме, но его 8 месяцев кормили баландой, били и запирали на время великих бурь в протекающих фургонах, грязных сараях или клетках. Это не могло не сказаться. «Глубокий вдох, глубокий выдох», — проговорил все тот же приглушенный голос. «Сосредоточься на шагах, считай их, это помогает», — Каладин последовал совету. Он слышал, как рядом бегут другие мостовые расчеты. За ним раздавались знакомые звуки,
шаги марширующих солдат и стук копыт по камню. Там шла армия. Внизу то и дело мелькали камнепочки и маленькие пластины слонцекорника, угрожая попасться под ноги и сбить его. Поверхность расколотых равнин покрывали трещины, выходы горных пород и камни. Вот почему они не использовали мосты на колесах. По такой неровной местности носильщики передвигались, по всей видимости, намного быстрее. Вскоре Каладин стер и изрезал ноги до крови. Неужели мостовикам не полагалось ботинок? Он стиснул зубы от боли и продолжал бежать. Это просто еще одна работа. Он выдержит, выживет. Глухие удары, под ногами оказались доски, мост через пропасть между плато на расколотых равнинах. Миг спустя мостовой расчет пересек его, и ноги Каладина опять ощутили камень.
«Шевелитесь, шевелитесь!» — орал Гас. «Забери вас буря, поторапливайтесь!»
Рабы бежали, а позади армия мчалась через мост. Сотни ботинок стучали по доскам. Очень скоро у Каладина по спине потекли струйки крови. Дыхание превратилось в пытку. В боку болезненно кололо. Он слышал, как хрипло дышат остальные. Звуки в тесноте под мостом разносились отчетливо. Значит, не только ему тяжело. Хоть бы побыстрее добраться до места. Пустая надежда. Следующий час стал настоящей мукой. Хуже любых побоев, что он перенес. Хуже любой из ран, полученных в бою. Их марш казался бесконечным. Каладин смутно припоминал постоянные мосты, которые видел, когда рассматривал равнины из фургона работорговца. Они соединяли плато в наиболее узких местах, там, где пропасти проще всего можно было пересечь. Это часто означало необходимость делать крюк на север или юг, прежде чем продолжить путь на восток. Мостовики роптали, ругались, стонали, потом замолчали. Они пересекали мост за мостом, одно плато за другим. Каладин так и не сумел разглядеть ни одну из пропастей. Он все бежал и бежал, и снова бежал, и уже не чувствовал ног, но понимал, если остановится, его побьют. Казалось, плечи стерты до костей. Он пытался считать шаги, однако был слишком измотан даже для такого, но продолжал двигаться. К счастью, Гас наконец-то приказал им остановиться. Каладин моргнул, споткнулся и чуть не упал без сил.
«Поднимай!» —
заорал Гас. Мостовики подняли, руки Каладина заныли от движения после того, как он столько времени держал мост и не шевелил ими.
«Опускай!»
Стоявшие по краям отступили в стороны, и мостовики из средних рядов схватились за боковые рукоятки. Это очень неуклюже и тяжело, но у них, видимо, была возможность попрактиковаться. Они опустили мост на землю, не перевернув.
«Толкай!»
Каладин растерянно шагнул назад, а остальные принялись толкать мост, ухватившись за рукоятки. Они были на краю пропасти, где не построили постоянный мост. Неподалеку другие мостовые расчеты занимались тем же самым. Парень бросил взгляд через плечо. В войске было 2000 человек в мундирах темно-зеленого и белого цвета. 12 сотен темноглазых копейщиков, несколько сотен кавалеристов на редких дорогих лошадях, за ними большой отряд тяжелой пехоты, светлоглазые в мощных доспехах, вооруженные большими булавами и с квадратными стальными щитами. Похоже, они специально выбрали место, где расщелина была узкой, и первое плато оказалось намного выше второго. Мост в два раза шире расщелины. Гас выругал Каладина, и он присоединился к остальным, толкая мост по неровной земле. Когда тот глухо ударился о другую сторону, команда расступилась, позволяя кавалерии пересечь ущелье. Каладин слишком вымотался, чтобы за этим наблюдать. Он рухнул спиной на камни и только слушал, как пехотинцы топают по мосту. Потом повернул голову, другие мостовики тоже упали, где стояли. Гас носился среди остальных расчетов со щитом на спине, тряс головой и ворчал, какие же они все бестолковые. Парень хотел бы и дальше лежать, глядя в небо и забыв про весь мир.
Опыт, однако, подсказывал, что из-за этого начнутся судороги. Тогда обратный путь окажется еще хуже.
Опыт. Он принадлежал другому человеку, из другого времени, почти что из темных дней. Но если Каладин и не мог стать прежним, то все же способен учитывать то, что знал. И потому он со стоном вынудил себя сесть и начать растирать мышцы. В Впереди солдаты пересекали четвертый мост. С копьями на изготовку, с выставленными щитами, Газ следил за ними с неприкрытой завистью. И девушка Спрэн танцевала вокруг его головы. Несмотря на усталость, Каладин ощутил укол ревности. С чего вдруг она взялась докучать этому грубияну, а не ему? Через несколько минут Газ заметил парня и нахмурился. «Он удивляется, почему ты не лежишь», — сказал знакомый голос. Человек, который бежал рядом с Каладином, лежал на земле неподалеку и смотрел в небо. Он был постарше, с сидеющими волосами и длинным обветренным лицом. Незнакомец выглядел таким же измотанным, как сам Каладин. Молодой раб продолжал растирать ноги, открыто игнорируя Газа. Потом оторвал несколько кусочков от своего мешкоподобного одеяния и перевязал ступни и плечи. К счастью, он уже привык ходить босиком, так что ущерб оказался не настолько велик. А когда закончил, по мосту прошел последний солдат. За пехотой двигалась группа верховых светлоглазых в блестящих латах. Они окружали величественного всадника в полированном красном осколочном доспехе. Всадник отличался от того, с которым Каладину довелось повстречаться. Говорили, что каждый такой доспех — это шедевр, не похожий на другие. Замысловатые латы с пластинами внахлёст, красивый шлем с поднятым забралом, осколочный доспех казался чем-то чуждым. Его создали в иную эпоху, в те времена, когда по Рошеру ходили боги. «Это король?» — спросил Каладин. Мостовик с обветренным лицом устало рассмеялся. «Как же!» — парень повернулся к нему, нахмурившись. «Будь это король, мы оказались бы в войске Светлорда Далинора». Имя показалось Каладину смутно знакомым. «Он великий князь, так? Дядя короля?» «Ага. Лучший из людей, самый уважаемый рыцарь во всей армии. Говорят, он ни разу не нарушил данного слова». Каладин презрительно фыркнул. Почти то же самое говорили и про Амарама. «Войско великого князя Далинора — то, о чем стоит мечтать, парень. У него нет мостовых расчетов. По крайней мере, таких». «Но все, кремлицы!» — заорал Газ. «Подъем!» Мостовики застонали и с трудом поднялись. Каладин вздохнул. Краткого отдыха хватило, чтобы показать, насколько он вымотался. «Поскорей бы вернуться!» — пробормотал он. «Вернуться?» — переспросил мостовик с обветренным лицом. «Мы не поворачиваем обратно?» Его товарищ криво ухмыльнулся. «Парень, да ведь мы не добрались туда, куда направляемся. И скажи спасибо, что мы еще не там. Там начнется самое страшное». И кошмар перешел во вторую фазу. Они пересекли мост, вытянули его на другую сторону и снова подняли на плечи. Побежали через плато, а там опять опустили мост, чтобы пересечь другую расщелину. Армия перешла, и все продолжилось. Это повторилось не меньше дюжины раз. Им, конечно, удавалось отдохнуть между переходами, но Каладин так устал, что кратких передышек не хватало. Он едва успевал перевести дух, как его вынуждали снова взваливать мост на плечи. Они должны были делать это быстро. Мостовики отдыхали, пока армия пересекала расщелины, но им полагалось наверстывать упущенное, перебегая плато, обгоняя шеренги солдат, чтобы оказываться у следующей пропасти до войска. В какой-то момент его товарищ с обветренным лицом предупредил, что если они не успеют разместить мост достаточно шустро, по возвращении в лагерь их высекут. Газ отдавал приказы, ругал мостовиков, пинал, когда они двигались слишком медленно, но сам ничего толком не делал. В душе Каладина очень скоро поднялась волна ненависти к этому сухопарому человеку со шрамами на лице. Странно. Он никогда раньше не испытывал ненависти к своим сержантам, ведь такова была их работа — ругать солдата, разжигать в них воодушевление. Каладин пришел в ярость не от этого. Газ послал его в поход без сандалий и жилета. Несмотря на бинты, у него останутся шрамы. Наутро будет весь в синяках и от боли не сможет встать. То, что сделал Газ, выдавало в нем мелочного задиру. Он рисковал потерей носильщика и провалом всей задачи из-за обиды. «Забери тебя, буря!» — подумал Каладин, уповая на то, что ненависть к Газу поможет ему пережить испытание. Несколько раз он падал, толкнув мост на место, и думал, что уже не встанет. Но когда Газ приказывал им подняться, Каладин каким-то образом вставал, превозмогая себя. Или так, или Газ победит. «За что им все это? В чем причина?»
Почему им приходится так много бежать? Они должны защищать свой мост, свой ценный груз, свою ношу. Они должны держать небо и бежать. Они должны... Он бредит. Бежать, бежать. Раз, два, раз, два, раз, два. Стой! Каладин остановился. Поднимай! Он поднял руки. Бросай! Отступил и опустил мост. Толкай! Толкнул мост. Умри! Последнюю команду Каладин каждый раз отдавал себе сам. Он снова рухнул на камень, задел камнепочку, и та спешно втянула лозы. Несчастный закрыл глаза, не в силах больше беспокоиться из-за судорог. Впал в транс, что-то вроде полусна. Казалось, тот продлился, всего один удар сердца. «Встать!» Каладин поднялся, шатаясь на окровавленных ногах. «Переход!» Он пересек мост, не тревожась о смертельно опасной пропасти с каждой стороны. «Тяни!» Парень схватился за рукоять и потянул мост через расщелину на себя. «Меняемся!» Каладин растерянно выпрямился. Он не понял этой команды. Газ ее отдал впервые. Солдаты строились, двигаясь с той смесью страха и вынужденной расслабленности, что нередко настигало людей перед битвой. Несколько спренов ожидания, похожих на растущие из земли красные ленточки, трепещущие на ветру, вырвались из камня и заколыхались среди солдат. «Битва?» Газ схватил Каладина за плечо, толкнул к передней части моста и сказал со злобной ухмылочкой: «А сейчас, лорденыш, новички идут первыми». Молодой раб тупо взялся за мост с остальными, поднял его над головой. Рукоятки здесь такие же, но имелась щель на уровне глаз. Сквозь нее можно видеть, что происходит снаружи. Все мостовики поменялись местами, те, кто бежал спереди, перешли назад, а те, кто был сзади, включая Каладина и мостовика с обветренным лицом, вперед. Новичок не спрашивал, зачем. Ему было все равно. Впрочем, спереди оказалось куда лучше. Легче бежать, видя, что перед тобой. Пейзаж на плато был суровым. Тут и там попадались пучки травы, но камень не давал ей как следует углубиться. Камнепочки встречались чаще, росли по всему плато, похожие на пузыри или валуны размером с человеческую голову. Многие были открыты, и лозы высовывались из них, словно толстые зеленые языки. Некоторые даже цвели. После стольких часов, когда ему приходилось дышать спертым воздухом в тесном пространстве под мостом, бежать спереди оказалось почти приятно. Отчего они дали такое замечательное место новичку? «Таланалатлин, страдалец из страдальцев!» — в ужасе пробормотал человек справа от него. «Плохи наши дела! Они уже построились! Плохи наши дела!» Каладин моргнул, вглядываясь в приближающуюся расщелину. По другую сторону пропасти стояли шеренги солдат с багрово-черной кожей в мраморных разводах. Они были в странных доспехах ржаво-оранжевого цвета, которые закрывали предплечья, грудь, голову и ноги. Его оцепенелому разуму понадобилось мгновение, чтобы все осознать. Паршенди. Они не похожи на обычных рабочих паршунов. Куда мускулистее и крепче. У них было мощное сложение солдат, и у каждого из-за спины выглядывала рукоять оружия. У некоторых были темно-красные и черные бороды с вплетенными кусочками камней, иные же чисто выбриты. Пока Каладин смотрел, передний ряд паршенди опустился на одно колено и взял на изготовку луки, натянул тетивы. Недлинные луки, предназначенные для того, чтобы запускать стрелы высоко и далеко. Короткие, изогнутые, позволяющие стрелять прямо, быстро и мощно. Отличное оружие для того, чтобы убивать мостовиков, прежде чем те смогут перекинуть переправу. Там начинается самое страшное. И вот, наконец-то... разыгрался самый настоящий кошмар. Газ держался позади, криками понуждая мостовой расчет двигаться. Инстинкты Каладина взвыли, но инерция моста несла его вперед, заставляла идти прямо в глотку чудовища, которое уже оскалило зубы и приготовилось сомкнуть челюсти. Изнеможение и боль покинули Каладина. Он пришел в себя. Мосты неслись. Люди под ними кричали на бегу, они бежали навстречу смерти. Все лучники выстрелили одновременно. Человек с обветренным лицом попал под первую же волну, в него угодили сразу три стрелы. Мостовик слева от Каладина также упал, парень даже не успел увидеть его лица.
Несчастный закричал, погибая не от стрел, но под ногами собственной команды. С потерей двоих мост потяжелел. Паршенди спокойно снова натянули тетивы и выстрелили. Каладин краем глаза заметил, что другой мостовой расчет едва держится. Паршенди, похоже, целились в определенные мосты. В этот попало несколько десятков стрел, и первые три ряда мостовиков повалились